Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Мы продолжаем разговор с руководителем Думского комитета по международной политике Константином Косачевым. Как раз мы говорили о наших погибших сотрудниках дипмиссии в Ираке. И вот сейчас, как раз в эти дни, идет операция в Израиле. Да? Операция по освобождению одного рядового солдата молодого, которого захватили в заложники. И идет целая, войсковая операция по освобождению его. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к такого рода наказанию за захват заложников?
Плохо. Плохо я к этому отношусь, потому что я убежден в том, что захват израильского военнослужащего – это не политика руководства Палестины, пусть даже сейчас это руководство и состоит из представителей Хамаса, а это действия отдельно взятых экстремистских лидеров или группировок в палестинском руководстве, которые всеми силами пытаются сорвать любые политические контакты между Палестиной и Израилем и спровоцировать, собственно говоря, эту бойню. И Израиль, мне кажется, попадается в эту ловушку. Потому что после вот этих массированных акций израильской армии, мне представляется, позиции Хамаса радикальным образом усиливаются, они ослабляются в Палестине, и это может иметь самые плачевные последствия и для Израиля, и для ближневосточного процесса.
А с другой стороны, может быть, остерегутся следующего заложника брать?
Да не остерегутся. Там фанатики, фанатики религиозные, фанатики национальные, и они готовы идти на смерть, лишь бы Израилю насолить, лишь бы Израиль поставить на место. Это трагедия ближневосточной ситуации. Фанатики, к сожалению, есть и с той, и с другой стороны, и поэтому я категорическим образом осуждаю захват заложники израильского военнослужащего, столь же очевидно неприемлю и неадекватный военный ответ со стороны Израиля.
Вот вопрос из интернета. Россия, в отличие от Евросоюза и США, не признает Хамас террористической организацией. Вашу фразу приводят. Хамас не ведет операции на территории России. Ну а что тогда вы подразумеваете под борьбой с международным терроризмом?
Это не моя фраза, а позиция российского законодательства. Мы ее не так давно, эту позицию видоизменили, но принципиально она осталось примерно той же самой. Порядок признания организаций террористическими или не террористическими в России следующий. Только суд, только по представлению прокуратуры и только по соответствующему обращению в прокуратуру каких-то пострадавших, условно говоря, которые считают ту или иную террористическую структуру угрозой себе. Насколько я понимаю, никто пока в российский суд или в российские прокуратуры с жалобой на Хамас не обращался, потому что Хамас здесь в России реально не действует. И поэтому, еще раз повторю, с точки зрения российского законодательства юридически Хамас не входит в список тех, если я не ошибаюсь, сейчас 18 организаций, которые по решениям судебных инстанций в России относятся к террористическим. Но это, подчеркну, юридическая оценка, а политическая оценка происходящего в случае с Россией ничем не отличается от оценки США и других держав. С политической точки зрения мы Хамас воспринимаем как организацию, увы, исповедующую терроризм, и вот эту часть деятельности Хамаса никоим образом не поддерживаем и, наоборот, осуждаем. Но, подчеркну еще раз, неприятие этой позиции для нас, тем не менее, не исключает контактов с Хамасом, что мы делаем, и надо сказать, что находит понимание у всех наших основных партнеров в мире.
Но таких организаций не один Хамас, которые признаются в мире террористическими, а у нас по суду не прошли. Как же тогда скреплять эту международную антитеррористическую деятельность?
А мне представляется, что для того, чтобы ее скреплять, совершенно не важно, находится ли та или иная организация в списке террористических или не находится. Мы говорим о совершенно конкретных сюжетах, схемах, по которым мы сотрудничаем с зарубежными спецслужбами. Если, скажем, нам приходят сообщения от какой-то разведки мира, что вот есть основания полагать, что такая-то структура в такой-то точке готовит террористический акт, естественно, мы поделимся всей имеющейся у нас на этот счет информацией, вне зависимости от того, классифицирована она или нет. Мы будем информацией делиться, и она как бы не знает границ. И по моим данным, контакты между спецслужбами в отношении любых террористических актов, готовящихся любыми террористическими организациями в мире, развивается очень и очень конструктивно, без каких бы то ни было ограничений.
Константин Иванович, ну вот борьба совместная с международным терроризмом чуть ли не единственная такая общая тема для самых разных стран, в том числе для стран восьмерки, так называемой, для стран развитых, да? А вот через две недели в Петербурге будет как раз в этом формате встреча восьмерки, 15 июля, да, начинается. И вопрос, а почему именно тема борьбы с терроризмом, по-моему, не попала в основной список обсуждаемых тем?
Не попала она потому, что она все равно обсуждается, вне зависимости от главной согласованной повестки дня. Просто каждая страна для себя находит некие вопросы, по которым она чуть больше компетентные, по которым она может предложить какие-то интересные решения, развязки. Ну, скажем, для предыдущего председателя, для Великобритании, это была тема борьбы с бедностью в развивающемся мире, списание долгов, вот Африка здесь возникла, потому что Великобритания бывшая империя, у нее есть огромные интересы в развивающемся мире, у нее есть понимание того, как действовать в этой ситуации. Понятно, что в России, скажем, африканская тема не стоит на первых местах в списке внешнеполитических приоритетов, но, во всяком случае, по сравнению с Великобританией. Но у нас есть собственные темы, по которым мы с удовольствием предложим свое видение партнерам, поделимся. Это, естественно, энергетическая безопасность, совершенно нормальный вопрос. Это, естественно, образование, потому что мы заинтересованы в том, чтобы в мире возникала качественная и унифицированная система образовательных услуг. И это, разумеется, инфекционные заболевания трансграничные, которые транзитом через нашу территорию проходят, наверное, в большем объеме, чем через любую другую территорию, раз уж мы являемся евразийской державой. Так что отсутствие терроризма в списке вот этих трех приоритетов никоим образом не означает, что мы терроризм обсуждать не будем. Он, я думаю, будет стоять на четвертом, пятом, но, во всяком случае, очень близко
близких,
к этой тройке
да.
месте.
А иранская тема?
Конечно, да. Иранская тема, думаю, будет совершенно точно там, номером 4 после этих трех заявленных приоритетов. Но должен сказать, что вот формула, которая была предложена вот на том же совещании послов президентом Путиным, мы не хотим вступать в какие-то священные союзы, но мы и не готовы принимать участие в каких-то новых крестовых походах, совершенно адекватно ситуации. Мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы Иран становился ядерной державой. Для нас это столь же нежелательно, а я бы даже сказал, несет в себе такую же угрозу, как и любого другого государства мира. Но, с другой стороны, мы не готовы и воевать за безъядерный Иран, во всяком случае участвуя в некой интервенции в отношении этого государства, потому что такие действия были бы столь же ошибочными, как и иракская операция, как и чрезмерный нажим в свое время на Северную Корею, который выдавил эту страну из режима международного сотрудничества. И об этом, вот об этой позиции, что мы, с одной стороны, Иран никоим образом не прикрываем, не защищаем, он должен нести ответственность за исполнение своих собственных международных обязательств, но с другой стороны, мы не дадим, или, во всяком случае, постараемся не дать нашим партнерам совершать очевидные глупости. Вот эта наша позиция одинаково хорошо известна и понятна и нашим партнерам по восьмерке, и Ирану.
Но мы оказались все-таки неважными посредниками. Вернее так, Иран не оказался для нас...
Вот правильно. Мы, я считаю, оказались единственной страной восьмерки и за ее пределами, которая смогла в этой тяжелейшей ситуации выступить с хоть сколь-либо понятным и конструктивным предложением, которое, кстати, до сих пор обсуждается. Я имею в виду предложение перенести обогащение урана для Ирана на внешние территории, в частности, на территорию России. Все остальное, что делалось в этом контексте до сих пор, это попытки либо угрожать Ирану, либо просто его призывать исполнить некие свои моральные обязательства перед окружающим миром.
Так что, Иран наплевал на наши предложения, на наше посредничество.
Ну, во-первых, давайте не будем торопиться. Иран пока не дал ответа на наши предложения. Это первое. Второе. Предложения уже сейчас не российские, а коллективные предложения международного сообщества. И третье. Эти предложения, безусловно, гораздо более конструктивны и более приемлемы для Ирана, чем вся предыдущая вот эта словесная атака на Тегеран. Так что надежда еще есть. Она не очень большая, конечно. Иран ведет себя, на мой взгляд, не совсем адекватно и не совсем ответственно. Но еще раз скажу, что до встречи восьмерки в Санкт-Петербурге мы будем ожидать ответа и будем надеяться на то, что он будет конструктивным.
Константин Ильич, а вот понятно, положим, встретятся президенты, обсудят важнейшие проблемы, будут там двусторонние встречи, какие-то общие решения. А вот есть ли механизм притворения в жизнь? Вот какая здесь позиция? Просто все берут в голову все наговоренное и как могут притворяют в жизнь? Здесь никакой отчетности нет, конечно же, да?
Никакой отчетности нет, потому что восьмерка – это не международная организация, это клуб.
Клуб, где
сверяются политические позиции, и, ну, естественно, не только политические, гораздо интереснее, чем саммиты восьмерки. Механизм регулярных текущих встреч отраслевых министров. Вот то, что в рамках председательства той или иной страны, в этой стране происходят встречи министров внутренних дел, иностранных дел, здравоохранения, финансов. Вот это вот более реально действующие механизмы, которые подлежат, так сказать, как говорят, верификации, то есть контролю за принимаемыми решениями. В том, что касается саммитов, то часть из них, конечно же, реализуется в виде поручений тем же министрам, а часть остается на бумаге. Вот, скажем, году в 94-95, если я не ошибаюсь, восьмерка принимала решение об очень серьезной реструктуризации бывших советских долгов. Вот не российских, а бывших советских. Так вот, по оценкам наших специалистов, ничего по этому решению сделано так и не было, к сожалению, восьмеркой. И то, что мы сейчас вот наши долги, советские долги, закрываем полностью, это исключительно заслуга России, ее восстановившейся экономики, без какого бы то ни было. Ну и высоких цен на нефть. Слава Богу, что, так сказать, удалось эту ситуацию, эти деньги не распылить, запустить на решение столь важной
задачи. Кстати говоря, пока не забыла, хочу спросить в связи с долгами. Вот прошла информация, что как только мы закроем эти долги Советского Союза, Парижскому клубу, то мы имеем право снова на все активы бывшего Советского Союза за рубежом.
Не совсем так.
Что это? Вот расшифруйте,
мне очень поняла. Не совсем так. Когда распадался Советский Союз, сразу же в рамках СНГ, только на тот момент нарождающегося, было принято решение о так называемом нулевом варианте, по которому Россия взяла на себя все долги Советского Союза и получила право на использование всей недвижимости Советского Союза за рубежом. А это посольство, как предство, культурные центры, какие-то другие объекты. Решение, на мой взгляд, было ошибочным. Ошибочным потому, что стоимость вот этих двух составляющих несопоставима. И наша недвижимость за рубежом, она интересна, она имеет свою цену, разумеется, но долг Советского Союза был неизмеримо больше. Но что сделано, то сделано. Во всяком случае, нам удалось на тот момент избежать каких-то серьезных стычек, ну, грубо говоря, по разделу наших посольств за рубежом. Я представляю, что бы творилось иначе. Хоть этого мы избежали, и слава Богу, пусть и такой большой ценой. Что произошло после этого? Все государства бывшего Советского Союза свято выполнили эту договоренность, за исключением одной. Это Украина. Украина сказала нам большое спасибо, что вы берете на себя украинскую часть советского долга, но при этом юридически никак не оформила, ну, скажем, через ратификацию Рады и как-то еще, никак не оформила отказ от претензий на недвижимость Советского Союза за рубежом. И мало того, уже в середине 90-х, когда ситуация ушла вперед и уже приобрела необратимый характер, наши украинские товарищи разослали по ряду стран, где у них проявили собственные интересы, ноты. Мы не просим вас не перерегистрировать там посольство, торгпредство и так далее на Россию до тех пор, пока мы вам не скажем чего-нибудь еще. И ситуация подвисла. И она, конечно, фантастически неприлична с точки зрения действий наших украинских партнеров. Потому что они не платят, не выплатили ни цента и ни копейки по советским долгам, по своим, собственно говоря, по своей части долга. А надо сказать, что эта часть была бы очень значительная, Украина так, ну,
большая страна.
Да, большая страна. Вот. Но при этом, если я не ошибаюсь, в примерно 8, может быть, в 10 странах мы так и не можем оформить на Россию соответствующие объекты недвижимости из-за вот этой безобразной позиции Украины, которая совершенно точно не делает Украине чести. Вот такая вот хитрая такая вот...
Ну, понятно, да, понятно.
Не будем развивать тему,
а то сейчас что-нибудь такое скажем. Да, но и ничего не меняется ситуация с выплатой долга?
Нет, ничего не меняется, кроме того, что ситуация тем самым становится окончательно необратимой. Если до сих пор мы могли бы, скажем, сказать Украине: подождите, ну давайте тогда возьмем берете на себя часть вот долг... эту часть ага. долга, после того, как мы...
Либо отказываетесь.
Да, мы, после того, как мы долг выплатим полностью, эта сторона дискуссии уходит в прошлое, и после этого остается уповать либо на то, что наши украинские партнеры все-таки обретут некую совесть, скажем так, политическую совесть, либо будем судиться. Я думаю, что рано или поздно нам придется, так сказать, в судебном порядке доказывать свои очевидные права на соответствующие объекты.
Константин Иванович, и теперь уж буквально в режиме блица, времени немного, а вопросов очень много еще осталось. Что хотела спросить? По поводу как раз Совета Европы и тамошних претензий, ну, смертная казнь как основная. Ваше отношение к тому, стоит ли нам все-таки довольно быстро решить эту проблему, либо нет?
Главное, отмена смертной казни – это не столько наше обязательство перед Советом Европы, хотя это так. Это норма российской конституции, принятая еще до вступления в Совет Европы в 1993 году на референдуме. Там черным по белому записано, что каждый имеет право на жизнь, и вплоть до отмены смертной казни будет проходить тот и тот. Но вплоть до отмены смертной казни. Отмена смертной казни – это норма конституции. Я убежден, что отмена смертной казни нужна самой России, вне зависимости от того, давит ли на нас или не давит за рубежом, но я бы, конечно, предпочел, чтобы мы сделали это в режиме принятия собственного решения, а не в режиме уступок под внешним давлением. Поэтому я решительнейшим образом уговариваю коллег-депутатов ратифицировать 6-й протокол к Европейской конвенции о правах человека как можно быстрее, чтобы не ставить страну в унизительную ситуацию внешнего давления.
Вот в вашем комитете какое, не знаю, там, долевое внимание уделяется как раз вопросам, связанным с нашим ближним окружением, с бывшими союзными республиками. И вот что сегодня вызывает наибольшее беспокойство, если коротко?
Если коротко, то в Государственной Думе вопросы бывшего СССР поручены другому комитету по делам Содружества независимых государств, который возглавляет коллега Кокошин. В том, что мы, естественно, тоже этими вопросами занимаемся в ежедневном режиме. То, что вызывает наибольшую обеспокоенность, это по-прежнему двойные стандарты, пресловутые двойные стандарты в оценке нашими третьими внешними партнерами отношений России с государствами бывшего Советского Союза. Вот случай с Украиной по газу, случай с Грузией по вину. Сначала энергетике, потом по вину, так сказать. Случай с Молдавией по тому же вину и, может быть, по Приднестровью. Мы везде сталкиваемся с тем, что достаточно безоглядно поддерживают наших оппонентов по тем или иным спорам. Ну, может быть, исходя из принципа, что тот, кто меньше, тот всегда прав и нуждается в дополнительной защите, может быть, просто желая эти страны как-то вот подбодрить в их стремлении как можно быстрее уйти подальше от России, так сказать, и поближе к Западу. Не знаю, но это, безусловно, беспокоит.
Когда вы закрываете кабинет свой, выходите из него и перестаете быть собственным, вот там, не знаю, чиновником, да, высокого ранга, у вас бывает ощущение, что и у нас тоже есть те самые двойные стандарты, и что-то сильно неправильно делается в отношении того или иного?
Ну, спасибо за высокого ранга, но не соглашусь с чиновником, потому что депутаты все-таки это избранники.
Конечно, конечно, извините, чиновники, оговорилась, да, конечно.
Я понимаю прекрасно.
Понимаете, в этом смысле.
Да, конечно. И внутри, так сказать, еще не закрывая кабинет и, безусловно, выходя, я прекрасно понимаю, что и российские подходы не идеальны, и во многих случаях страдают теми же самыми двойными стандартами. И, конечно, я был бы очень рад, если бы мы их избегали.
Вам удается хоть что-то вставить свое, даже если вы знаете, что это идет в противоречие с общим руслом нашей там дипломатии, государственных решений? Как вы свою точку зрения отстаиваете?
Разумеется, удается. Мы работаем в режиме открытых и закрытых заседаний комитета с приглашением самых разных чиновников, отвечающих за различные аспекты российской внешней политики. Мы постоянно проводим слушания, круглые столы, и все эти мероприятия действительно идут в режиме диалога. Я очень благодарен, скажем, Министерству иностранных дел, что ни одна наша инициатива не остается без ответа, и внешняя политика сейчас, поскольку по Конституции за нее отвечает президент, является все-таки делом коллектива. И депутаты от формирования внешней политики совершенно точно не
отлучены. Да? Еще вопрос. Вот в связи как раз с нашим ближним окружением, в связи с тем, что недавно провозгласил тот же президент по поводу возвращения или попытки возвращения наших бывших соотечественников, да, по Советскому Союзу, ежели они желают этого возвращения в Россию. Одна из попыток решить тоже демографическую проблему, проблему населения страны. У нас оно сокращается здорово. Так вот вопрос. Мы все это услышали, что целая программа возвращения наших соотечественников. Очень коротко. Вы уже знакомы с каким-то механизмом этого? Вот что нужно делать человеку, который, не знаю, живет ли за пределами нашей страны, или уже внутри, на нелегальном там каком-то положении? Как ему действовать? Что это будет? В какие сроки? Когда?
Указ президента меняет главную принципиальную позицию. Если до сих пор мы к миграции в нашу страну, в том числе наших соотечественников, относились как к некой нагрузке, к некому злу, вот опять приехали, так сказать, поживиться за наш счет.
Понаехали.
У нас сейчас этот указ президента принципиально на 180 градусов разворачивает ситуацию. Мы начинаем поощрять наших соотечественников. Кстати, уже сейчас, по разным данным, в Россию ежегодно приезжает и получает российское гражданство порядка 500-600 тысяч человек, при том, что естественный убыль населения 700-800 тысяч, то есть почти компенсируем, но этого недостаточно, разумеется, мы должны быть...
Их никак не прирастает.
Да, а они в минусе. В том, что касается конкретных механизмов, то они прописаны в этом указе самым общим образом. Там содержатся поручения правительству, соответствующим министерствам, разработать вот те конкретные механизмы, которые будут понятны людям. Куда идти, в какие сроки получать паспорт, можно ли рассчитывать на какую-то финансовую поддержку, а на нее можно будет рассчитывать. И я уверен, что когда эта программа заработает, а она заработает с начала будущего года, люди почувствуют очень быстро на себе ее эффективность. То потому есть... что есть политическая воля. И она есть впервые за последние 15 лет.
То есть, в принципе, к концу года мы должны внятно услышать, не знаю, там должно быть широко оповещено, да, среди населения о том, как и почему это делается.
До конца года все исчерпывающие инструкции будут направлены в наше представительство, они будут находиться конкретно в консульских отделах посольств и в наших консульских учреждениях, генеральных консульствах, консульствах, и любой интересующийся сможет либо прийти туда, либо получить информацию.
Ну и внутри страны тоже, потому что внутри страны масса людей, которые еще на нелегальном положении, да, без гражданства и даже часто без регистрации.
Это немножечко другая тема, это тема так называемой миграционной амнистии.
Да.
Я считаю, что эта тема абсолютно назрела и даже перезрела, нужно принимать
соответствующие
решения.
А ее в рамках этого указа нет?
Нет.
Вот этой амнистии нету, да?
Нет, она идет через разработку соответствующего закона, отдельно взятого закона, и я рассчитываю, что он тоже не заставит себя долго ждать.
То есть, по идее, мне кажется, это должно быть сопряжено, ведь очень многие...
По времени эти позиции сопрягаются, и в указе президента как раз идет поручение соответствующим ведомствам ускорить работу над этим законом,
над
в том
вот
числе.
Этой, над вот этой вот гражданской амнистией, как ее назвать?
Миграционная
амнистия, да, понятно. Угу. Еще что хотела спросить вас. Вот Белоруссия, все больше отчуждение страны, да, в международном таком плане, среди международного сообщества. А вот в связи с этим, скажите мне, пожалуйста, каковы перспективы нашего объединения с Белоруссией?
Но перспективы нашего объединения с Белоруссией не зависят, во-первых, от того, как
Почему в связи? Да. Потому что, если очень просто, примитивно рассудить, то тот же Лукашенко и его, так сказать, ближайшее окружение, они становятся, вне пределов своей Белоруссии, практически неприемлемы.
Да.
И в этом смысле их стремление, может быть, объединиться с Россией должно быть сильнее.
Да, вот как раз именно поэтому я и с вами не соглашаюсь, потому что в изоляции оказывается режим, существующие в этой стране. Я не говорю, правильно или неправильно, я констатирую, что режим находится в изоляции. Мы же объединяемся не с режимом, мы объединяемся со страной и с народом, и это два не связанных друг с другом процесса. Кстати, и наши европейские партнеры, я, скажем, работаю в ПАСЕ, это вижу совершенно наглядно, постоянно говорят о том, что изолируя там отдельно взятых белорусских политиков, мы, наоборот, должны делать все от нас зависящее для того, чтобы облегчать выезд за рубеж белорусских граждан, студентов, ученых, деятелей культуры, они делают на этот счет достаточно много. В том, что касается темпов объединения, конечно, мы бы хотели, чтобы это было как можно быстрее, и мы сталкиваемся в этом смысле с совершенно определенными проблемами с белорусской стороны, которая, как мне представляется, продолжает играть на этой теме.
Мы вроде бы
и с вами, но при этом мы там не поступимся самым для нас важным и дорогим. И это нехорошо на самом деле. Мне представляется, что в этом отношении режим или руководство Белоруссии действует некорректно по отношению к России. Темпы, которые мы считаем идеальными или оптимальными с точки зрения объединения, это попытка выйти на согласование в основных чертах так называемого конституционного акта до конца текущего года. Определить там, будет ли там, президенту государства, как будет выглядеть парламент, как будут распределяться полномочия. И так, но это наше предложение, это тот график, который мы предлагаем нашим белорусским друзьям. Уверенности в том, что он реализуется, на самом деле у меня нет. Слишком много разочарований было в прошлом и по введению единой валюты,
это
и
понятно,
по
да.
многим другим вопросам. Так что претензий к белорусу у меня, конечно, гораздо больше, чем к нашим специалистам и чиновникам, и политикам, которые
по объединению.
Занимаются вопросами.
И очень коротко да. еще. А что касается Казахстана? Здесь у нас хорошая перспектива?
Перспектива хорошая. Разумеется, вопрос о союзном государстве в отношении Казахстана не стоит и никогда таким образом не ставился. Но то, что мы находим взаимопонимание по всем стратегическим вопросом, для меня является очевидным подтверждением того, что у российско-казахстанского сотрудничества блестящие перспективы.
А в каком смысле? Вот не объединение, а что может быть?
Могут быть союзнические отношения.
Просто более тесные союзнические отношения?
Разумеется, да.
А объединение вы не имеете в виду, что возможно, да?
Никогда не говори никогда, все возможно, да, но пока
да?
этот вопрос не ставится ни с российской, ни с казахстанской стороны.
Благодарю вас, к сожалению, должны заканчивать наш разговор, хотя еще не все успела спросить, и собственно, ничего из личной жизни не успела спросить, хотя есть вопросы, как попадают в такие высокие, не чиновники, а как, такие высокие должности, да, ничего из вашей жизни не проспросила, ни про
народ,
ваших детей, которых трое.
Народ голосует,
Да, ничего не успела, но Бог с ним. Надеюсь, это наша не последняя встреча. Вы все-таки нередко приходите на «Эхо Москвы». Спасибо вам. Напоминаю, что разговаривали мы с Константином Косачевым, руководителем Думского комитета по международной политике.
Спасибо.
До свидания. До встречи через неделю.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.